Бистро с Николаем Осиповым.
Приветствую вас. Начинаем подводить итоги уходящей недели. Все еще в удаленном режиме. Надеюсь, скоро он закончится и очно уже будем находиться в студии скоро. Что касается событий, то, конечно, сейчас в главной новости это события в Норильске. ЧП недели. Следственный комитет уже возбудил дело о халатности из-за несвоевременного информирования о чрезвычайной ситуации в Норильске. Ну, совещание удаленное по видеосвязи с президентом и с руководством Норникеля и с руководством МЧС мы уже слышали в выпусках новостей, будем еще повторять сегодня. Что мы знаем? Катастрофу пытались скрыть несколько дней. Собственно, в этом главная, наверное, причина внимания к этому событию. Масштабы оказались настолько серьезными, что скрыть эти реки и солярки не получилось. Их было видно даже из космоса. Причина прорыва емкости с огромным запасом топлива. Вернее, причина сейчас выясняет, почему танк с соляркой лопнул. Но выяснять начали их эти причины еще прямо на совещании с президентом на неделе. Давайте послушаем фрагмент.
Сергей Валерьевич, по вашей оценке, что произошло и почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей, что ли? У вас там все в порядке со здоровьем? Сергей Валерьевич, почему не сообщили сразу о том, что происходит? Раньше мы подключились,
руководствовались
соответствующие структуры.
Руководствовались утвержденным планом ликвидации розлива нефтепродуктов. Направили оповещение в ЕДДС, ПДС Сибири.
Ну вот губернатор говорит о том, что узнали только через два дня. Мне министр Зиничев тоже докладывал о том, что и МЧС не было осведомлено о том, что происходит.
Ну, информация в соответствии с планом была передана.
Передана? Ну хорошо, мне придется попросить соответствующих контролирующих органов и правоохранителей разобраться, что там от кого было передано, куда передано и какова была реакция всех, кто должен в соответствии с соответствующими инструкциями действовать, как полагается.
Ну и сразу появились вопросы, как ликвидировать последствия аварии. И вопросы, что, наверное, тоже странно немного, пришлось задавать президенту тоже. И лично региональному губернатору. Он задавал этот вопрос. Губернатор в докладе предпочел как-то опустить этот момент.
Главная проблема возникает прежде всего с утилизацией нефтепродуктов, которые при помощи помп могут откачиваться из акватории реки. Сегодня отсутствуют какие-либо транспортные схемы, порядка 20 километров это бездорожье. А сама река является не судоходной, и поэтому основной вариант утилизации собранных нефтепродуктов, предлагаемый, это сжигание в соответствующих емкостях. Я полагаю, что опыта сжигания такого объема топливов, ну, на территории, во всяком случае, Красноярского края у нас нет, поэтому прогнозировать, что это пройдет успешно и в рамках 14 дней, я, к сожалению, не могу. Доклад закончен.
Ну что доклад-то, это и закончил. А что делать? Вы же губернатор.
Значит, секундочку.
А кто собственник этого резервуара, откуда топливо вылилось?
Да, ну, Норильский комбинат, НТЭК, это дочернее предприятие, Норильская топливно-энергетическая компания.
У нас вот как раз это Липин Сергей Валерьевич, это руководитель этой компании?
Да, он руководитель этого подразделения.
Ну, разрешать всю проблему пришлось на федеральном уровне, потому что пришлось сразу вводить федеральный режим, федеральный уровень чрезвычайной ситуации. На уборку солярки, нескольких тысяч тонн этой солярки, брошены колоссальные силы. Распространение уже удалось остановить. Павел Анисимов следит за аварийными работами расследования.
Снимки из космоса показывают масштаб экологической катастрофы в Норильске. Речка Амбарная, куда попала часть дизельного топлива, из голубой стала ярко-оранжевой. Такого же цвета заводи и берег ближайшего озера. На снимке видны боновые заграждения, специальные ленты-поплавки, которыми перегораживают русло реки. Они не дают солярке уйти вниз по течению. К месту ЧП доставили десятки тонн таких заграждений. На месте работают 500 спасателей. Людей и оборудование доставляют вертолетами и вездеходами. Загрязненная река не судоходная, и дорог к месту ЧП нет. Несмотря на трудности, дальнейшее загрязнение удалось остановить. Дизельное пятно засыпают реагентами, они поглощают вредные вещества. Собранную жидкость планируют оставить в баках, а зимой вывести на переработку. Пока собрано около 200 тонн дизельного топлива. Сорбентами обработано почти 5000 квадратных метров. Но этого мало, соляркой пропитано почти 200 тысяч квадратов. По словам экологов, на полное восстановление экосистемы региона уйдут годы. В грунт и воду попали больше 20 тысяч кубометров солярки. Это весь объем топливного бака на ТЭЦ-3 Норильска. Он лопнул 29 мая. 3 июня в регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Одновременно с очисткой идет следствие. Возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по статье «Халатность» за несвоевременное информирование о ЧП. Представители головной компании «Норникель» не раз повторяли, что направили экстренное оповещение в МЧС в тот же день, как лопнула цистерна с топливом, но власти региона услышали их только на второй день. Свое объяснение дал глава правительства Красноярского края Юрий Лапшин. По его словам, из сводки от аварийных служб не были понятны масштабы происшествия на ТЭЦ. Власти якобы попытались выяснить подробности напрямую у руководства предприятия, но в ответ услышали, что нет повода для беспокойства. Следователи должны выяснить, на каком этапе дала сбой система экстренного оповещения. В ходе расследования открываются интересные детали. Оказывается, 6 лет назад Ростехнадзор предупреждал о проблемах с танками для хранения топлива на ТЭЦ-3. Проверяющие нашли ржавчину на цистернах, а в здании с задвижками соседних резервуаров сместились стеновые ограждения. Такие дефекты могут привести к коррозии трубопроводов и запирающих устройств. Во время недавней проверки специалисты выяснили, что проблемы, которые нашли раньше, так и не устранили. Однако представители компании говорят, что новые претензии были к другим резервуарам. Так или иначе, владельцы бизнеса сэкономили несколько миллионов рублей на замене старой цистерны, а теперь заплатят миллиарды на восстановление экологии. Павел Анисимов, Вести ФМ.
Информбистро.
Ну и сейчас еще коротко о происшествии, которое сегодня произошло в Москве. Не, к счастью, конечно, не такого масштаба, как на Норильске, но тем не менее наш корреспондент там работал, сегодня освещали взрыв на дорожной улице в квартире. Сначала предполагали, что это газ, сейчас вот в МЧС сообщают, что пиротехника могла стать причиной пожара в квартире дома на дорожной улице. Об этом сообщают представители спасательного ведомства. В очаге возгорания был обнаружен один человек погиб. И известно, что один из вот пострадавших занимался изготовлением пиротехнических изделий. И, опять же, наш корреспондент на месте уже ему рассказали пожарные, что в зоне взрыва, воспламенения был запах ацетона, а газовое оборудование было уцелевшим, то есть версию о взрыве газа практически она отвергнута. Что касается других событий уходящей недели, то, конечно, наверное, еще одно из главных – это поправки в Конституцию. На неделе стало известно, что голосовать будем 1 июля. Ну, вернее, не точно в этот день, растянуто будет по времени эта процедура, с учетом, опять же, коронавирусной ситуации, и, опять же, если позволит ситуация, потому что все время все это происходит с оглядкой на пандемию. Дату 1 июля определили на этой неделе, прямо на совещании с президентом, и президент уже был заявлен, что может выступить с обращением к россиянам по случаю проведения голосования о поправках в Конституцию, если сочтет нужным, об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. И если граждане проголосуют против поправок Конституции, то они не вступят в силу, уточнил Дмитрий Песков. Теперь как будем голосовать? Жители Москвы и Нижегородской области с 5 по 21 июня могут подать заявление о желании проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования. Для этого необходимо иметь подтвержденную запись на портале госуслуг или на официальном сайте мэра и правительства Москвы. Дистанционное электронное голосование будут проводить с 25 по 30 июня. Ну, еще рассматривалась такая версия, как голосование по почте. Правда, в ЦИК ее отвергли как анахронизм, тем более, что, опять же, вот есть возможность голосовать удаленно через приложение «Мобильный избиратель». Ну и там, где потребуется очная явка избирателей, все сделают традиционно, с подсчетом, с бюллетенями, с урнами, но с соблюдением всех санитарных норм, чтобы снизить риски, голосование распределят на несколько дней. Ну а теперь, наверное, стоит напомнить, по поводу чего будем голосовать, потому что, может быть, кто-то уже забыл, что предлагают изменить в Конституции. Об этом Илья Ежов.
Реформа политической системы, объемный социальный блок и закрепление традиционных ценностей в тексте основного закона. Поправки в Конституцию предложил президент во время послания Федеральному собранию 15 января. Их оформлением занялась специальная рабочая группа, которая в итоге представила окончательную версию документа. Владимир Путин заявлял, что поправки позволят раскрыть социальный характер государства. В основном законе закрепляют обязательную индексацию пенсий, не реже одного раза в год, а также индексацию социальных пособий и адресную соцподдержку. поддержку. Гарантируется, что минимальный размер оплаты труда будет не ниже прожиточного минимума. Много внимания традиционным ценностям. Появляется пункт об исторической правде. Запрещено умалять подвиг народа при защите Отечества. Главным приоритетом политики становятся дети. Государство обеспечивает приоритет семейного воспитания. Институт брака тоже теперь прописан. Это союз мужчины и женщины без исключений. За русским народом закрепляют статус государства образующего по признаку использования русского языка. Также вводится понятие союза многонациональных народов. Раньше народ тоже был многонациональным, но он был один. Новые полномочия получают Госдума и Совет Федерации. Теперь Госдума будет согласовывать премьер-министра, структуру правительства и Счетную палату. Совет Федерации, в свою очередь, будет отвечать за силовые ведомства. Кстати, впервые в Конституции появляется определение сенатора. Чиновникам окончательно запрещают иностранное гражданство и иностранные банковские счета. Депутаты предлагали запретить и зарубежную недвижимость, но от этой инициативы пока отказались, хотя председатель комиссии по поправкам Андрей Клишес заявил, что эта мера позже может появиться уже в федеральном законе. В поправках прописали роль Госсовета, она теперь велика и закреплена основным законом. Он в том числе будет определять основные направления внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетные направления социально-экономического развития, то есть фактически возьмет на себя часть президентских функций. Президента поправки тоже коснутся. Из Конституции вычеркнут слово «подряд». Занимать пост главы государства можно будет только 2 срока. Изменения затронут и премьера. Его смогут уволить. Раньше глава правительства только уходил в отставку. Ну и еще одно изменение в последний момент внесла Валентина Терешкова. Депутат Госдумы предложила позволить действующему президенту снова избираться на высший пост. Поправки уже одобрены Госдумой, Советом Федерации и главой государства, но по личной инициативе Владимира Путина без одобрения граждан в силу они не вступят. Илья Ежов, Вести ФМ.
Ну и что касается уже из регионов, пошла реакция на организацию голосования. Вот на Северном Кавказе уже начали подготовку к этому голосованию. Чтобы жители могли проголосовать комфортно и безопасно, обещают все оснащать средствами дезинфекции помещений, избирательных участков, готовят средства индивидуальной защиты и организуют участки на открытом воздухе и голосование на дому. Ну, такой вот альтернативный вариант, чтобы поменьше людей было непосредственно в помещении, действительно можно голосовать на открытом воздухе. В Кабардино-Балкарии отчитали, что там у них более 500 000 избирателей, будут открыты 355 избирательных участков, и опять же голосование на открытом воздухе, максимальное большое количество участков выйдут на открытые площадки, возможности для этого есть. В регионах тоже продолжают подготовку, там говорят, что обещают, что предоставят индивидуальные ручки и датчики измерения температуры. Будут измерять температуру у входящих. Правда, ну, нет пояснений, что в том случае, если температура, допустим, повышена, будут человека пускать, как он будет волеизъявляться насчет Конституции. Ну, будем ждать еще пояснений от регионов, потому что в каждом есть свои особенности, каждый готовится будет по-своему, со своими санитарными мерами, которые к июлю, тем не менее, все равно придется еще соблюдать. Как раз о мерах попозже еще поговорим в этой программе.
Информбистро с Николаем Осиповым.
Продолжаем эфир. Сейчас еще одна тема недели. В чем-то даже неожиданная, про курьеров, про доставщиков еды. Потому что все это время как бы, ну, считалось, что это те, кто в каком-то смысле заработал на самоизоляции, на коронавирусе, ну не на коронавирусе, на вот этом особом режиме, на режиме ограничений, потому что у них было много работ, соответственно, много зарабатывали. Но неожиданно доставщики еды взбунтовались, потому что даже пригрозили забастовкой. И все из-за изменений в правилах выполнения заказов. Агрегаторы, в частности Delivery Club, ввел расширенную территорию заказов. Соответственно, курьерам пришлось бегать больше, успевать стали меньше. А за то, что опоздали, положены штрафы. Ну и это нововведение, правда, быстро отменили, когда появились эти недовольства со стороны курьеров и даже угрозы устроить забастовку. Правда, сейчас есть информация, что они все равно намерены продолжать некие вот эти акции недовольства, потому что штрафы за уже штрафы, которые с них уже взяли, их не вернули. Будем следить, вернут или нет. Но у нас есть корреспондент Александр Санжиев, который сам вот в процессе всей этой самоизоляции успел подзаработать немножко денег, работая курьером, попробовал, что это такое. И, соответственно, было бы странно, если бы он не попытался разобраться в этом очередном конфликте между курьером и агрегатором. Его репортаж.
Зеленая волна саботажа грозит захлестнуть всю Москву. Курьеры Delivery Club бросают сумки и отказываются от заказов, собираются в группы, возмущаются, записывают видеоролики.
Мы снимаем все смены именно вот до тех пор, пока не будут услышаны наши требования. Никто никуда не расходите, все удаляйте свои смены. И держитесь до тех пор друг за друга, объединяйтесь.
Поводом для возмущения курьеров стало изменение правил сервиса. Как уверяют некоторые доставщики еды, теперь ходить нужно дальше, а штрафы стали больше. Якобы их выписывают до 6 штук в день на общую сумму в 2000 рублей. Причем все происходит автоматически, на усмотрение машины, говорят курьеры.
Мы не понимаем, почему ужесточили так сильно геолокацию пешим курьерам до 6 километров. Мы что, роботы, что ли, я не пойму? Или вы что, вы пользуетесь просто нашим положением, что у людей нет работы, что люди не могут зарабатывать? Вы думаете, мы пришли к вам работать от хорошей жизни, что ли? Мы будем удалять смены, мы не будем выходить на работу, мы не будем принимать заказы, пока вы не вернете наши старые условия.
Бороться за свои права стихийный профсоюз курьеров решил радикально. Взять сегодня так называемый массовый отгул и отправиться к главному офису компании для разговора с руководством. Помимо этого, курьеры просят правоохранительные органы проверить компанию Delivery Club на соблюдение трудового законодательства.
У меня мозоль вот такая вот на всю ногу. Я почему должен идти на Путилково относить ваш заказ? А если я его не принимаю, вы мне ставите за это штраф. Это ненормально. Начали поступать звонки из офиса курьерам с угрозами, что будут увольнять, что оставят нас без зарплаты. Если вы думаете, что так сойдет все с рук, так не пойдет. Правоохранительные органы, мы просим, чтобы приняли какие-то меры и пришли к ним с проверкой, почему они с нами так обращаются.
Пока одни возмущаются, другие, как оказалось, трудятся в прежнем режиме. Мы провели тайный эксперимент. Заказали доставку еды из ресторана, который находится на расстоянии чуть меньше километра. Курьер IT-Buy примчался через 15 минут с горячим завтраком и сказал, что работает как обычно, присоединяться к забастовке отказывается.
Здравствуйте. Алло. Скажите, а вы работаете? Потому что говорили, что там забастовка вроде бы.
Не, работаю.
Работаете?
Да.
Как обычно?
Да.
Ранее мы проводили другой эксперимент. Устроились работать в одной из компаний по доставке еды, чтобы понять все тонкости заработка. Тогда выяснилось, что фиксированной зарплаты у курьера нет, а доход складывается из многих факторов. Например, за путь к ресторану в 2 километра, чтобы забрать заказ, начисляется 55 рублей. Также есть доплата за проезд на общественном транспорте – 35 рублей. Далее от ресторана до клиента по 25 рублей за каждый километр. Важно не опоздать, ведь за своевременную передачу заказа начисляют еще 55 рублей. Итого за один заказ можно получить от 170 до 195 рублей. Однако любая провинность – повод для штрафа. Так, за каждую минуту опоздания на смену списывается по 3 рубля. Если же и вовсе прогулять запланированную смену в 4 часа, то можно потерять 600 рублей. Есть еще и система штрафов при задержке во время доставки. Не вовремя принял заказ, нарушил рассчитанное машиной время доставки и пеняй сам на себя, считай, ходил бесплатно. Поэтому на всех этапах нужно бегать, словно белка в колесе.
Итак, очередной адрес, 5-й этаж, без лифта. Ну, вот такая вот работа эффективнее беговой дорожки, минус сотни калорий.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Пожалуйста, примите свой заказ.
Спасибо. Горяченькая.
Приятного аппетита и хорошего дня.
До свидания.
Тем временем в компании Delivery Club заявили, что ситуация с возможной забастовкой под контролем. Сегодня на работу вышло достаточное количество курьеров. Опасений за то, что кто-то из клиентов окажется без еды, нет.
Сервис работает в штатном режиме. Количество курьеров на смене сегодня утром соответствует плановому. Мы изучили информацию, появившуюся вчера в социальных сетях, и пришли к выводу, что она связана с тестом по увеличению зон доставки для пеших курьеров. Тест проводился в Москве несколько дней и был завершен еще до появления жалоб. Некоторые курьеры получили штрафы за отказ от принятия заказов с увеличенным расстоянием, чем и было вызвано их недовольством.
В компании заверили, что тестовую программу по расширению зон для пеших курьеров уже отменили, а все штрафы, которые она повлекла, аннулировали. Таким образом, повод для забастовки уже пропал. Однако курьеры, которые собирались бастовать, еще не высказали свое мнение. Поэтому закрыт ли вопрос, пока неизвестно. Александр Санжиев, Вести ФМ.
Ну и по итогам этого спора между курьерами и агрегатором, сейчас вот представители Delivery Club сообщают, что они приехали на встречу с... встречаются логистические компании с курьерами, обсуждают спорные вопросы. Но что еще, наверное, более важно, что прокуратура Москвы уже заинтересовалась этим конфликтом и организовала проверку информации, которая появилась с жалобы о нарушении прав курьеров со стороны агрегатора. По итогам этой проверки будут предприняты определенные меры, сделаны выводы. Сейчас по другой теме. Уж в каком-то смысле, наверное, мы, те, кто на самоизоляции особенно долго сидит, привыкли к курьерам как к такой неотъемлемой части жизни. Ну и вообще ко многому, наверное, привыкли за это время. Как раз об этом сейчас поговорим, к чему мы привыкли и к чему, может быть, даже и не вернемся после того, как все ограничения снимут. В частности, вот я напомню, что в понедельник, допустим, Сергей Собянин анонсировал решение по мерам. Сейчас предлагаю запустить голосование, куда можно не возвращаться. В ресторан, в салон красоты, на работу, если вы остаетесь на удаленке. Может быть, есть такие люди, потому что действительно и работодатели какие-то, и определенные работники, наверное, приняли решение, что так может быть даже удобнее. Может быть, вы не возвращаетесь в торговый центр, может быть, в парке не возвращаетесь, их вот только открыли, или просто верните все поскорее.
Вести ФМ.
Итак, не зря запустил голосование, опрос, потому что сейчас попытаемся поспорить. У нас на связи по традиции Мария Скородилка и Екатерина Косинец, наши коллеги.
Добрый вечер. Приветствую.
Я еще раз напомню пункты опроса. Куда можно не возвращаться? В ресторан, в салон красоты, на работу, остаюсь на удаленке, в торговый центр, в парке. Это вот такая вот порция вариантов для тех, кто от чего-то готов отказаться. Или верните все и поскорее. Это вот вариант для того из вас, коллеги, кто, я так понимаю, будет продавливать версию, позицию о том, что надо ко всему побыстрее вернуться к обычной жизни, до того, к той, до какой жизни мы жили до всего коронавируса.
Да, ты знаешь, Коль, мы на самом деле попытались сегодня с Катей вот на собственном опыте отфильтровать вот нужное от ненужного вот после снятия карантина. Конечно, мнения разделились, но, наверное, будет в первый раз, не будет как победителей и проигравших как раз-таки, потому что мы решили просто поспорить по категориям. Ну, понятно, что, наверное, такое очевидное мы сразу отмели, то есть спорт, прогулки, свежий воздух, наверное, даже работа нужны, понятное дело, всем, но есть вот другое, потому что в первую очередь, как я считаю, все-таки мы сейчас вот в здравом уме, да, находясь, должны все-таки понять.
Не знаю, не уверен.
Конечно, есть исключения, чему все-таки нас научила вот эта вот изоляция. Во-первых, экономии и дисциплине, да, вот как вот мы по сути так решили. Конечно, не всех, но многие точно вот сейчас вот скажут, что я научился приспосабливаться вот к любым условиям. То есть вот мы сейчас такие универсальные солдаты. То есть работать на удаленке, снимать кино без операторов, еще что-то изобретать на бытовом уровне. И вот поэтому вот давайте, может быть, начнем с торговых центров, потому что действительно есть о чем поговорить. Потому что вот я, например, считаю, что если раньше мы ходили, действительно, там, я даже знаю целые семьи, которые постоянно ходили в эти торговые центры, как выходной, сразу в эти торговые центры едут все семьей, и там прям на весь день, знаете. Вот сейчас я все-таки считаю, что, наверное, мы можем перейти к вот этой вот в привычной модели, европейской, может быть, модели. Это когда продуктовый магазин, если продукты нужны, ты идешь в маленький продуктовый магазин на углу, потому что это экономит время, тебе не нужно тащить далеко сумки, пакеты, вот это вот все. Или если ты хочешь купить какую-то одежду, ты идешь в магазин одежды. Это, кстати, тоже вот сейчас есть такой тренд. То есть, по сути, мы все же индивидуалисты, мы хотим покупать какой-то не масс-маркет, мы хотим выглядеть все как-то не так, и какую-то одежду покупать,
смотри,
не как у
всех.
Да. Это есть по тем же ценам.
То, что ты говоришь, да, проводить целый день там всей семьей в торговом центре, наверное, речь идет о торгово-развлекательных центрах, да, там, где и кино, там, где и кафе, то есть мы в кино сходили и там что-то купили.
Кино можно дома посмотреть, да, вот так вот.
Да.
Вот, ну, и до кино мы еще доберемся, да, я вот сама, например, не сторонник вот проводить целый день, да, ну, как торгово-развлекательный центр, да, там, времяпрепровождение. Тем не менее, ты знаешь, все-таки это очень удобно, то есть вместо того, чтобы, когда у тебя есть один выходной, например, в неделю, ну, даже если два, да, то есть один ты отсыпаешься, второй тебе нужно купить, я не знаю, шнурки для ботинок и кепку, и вот ты в один конец Москвы едешь за шнурками, в другой там за кепкой, а так можно поехать в одно место, и ты гарантированно не в одном, так в другом магазине купишь все, что тебе нужно, там, от,
шнурки не знаю, мерить бытовой не техники. Надо, шнурки мерить не надо, можно доставку заказать, правильно?
Доставку заказать можно, но, например, ну вот что касается доставки, например, я думаю, что у каждого за это время время сформировалась какая-то корзина, да, которую удобнее оказалось заказывать онлайн, получать. То есть это какая-то, наверное, бытовая химия, то есть какие-то вот такие расходники. Но есть категории каких-то покупок, которые все равно нужно посмотреть. Нужно хотя бы, там, если не потрогать, то ну, посмотреть,
как ты имеешь это выглядит
в реальности. Это и одежда, это и какие-то категории продуктов. То есть это то, что заказывать вслепую, ну, не решишься. И сейчас довольно трудно вот с этим, да, потому что мы лишены этой возможности.
Знаете, ребят, я сейчас вот добавлю просто... Вы, наверное, не знаете этого периода, может быть... Я не люблю очень ходить мерить одежду в торговые центры, потому что для меня это такая немножко пытка. Потому что вот у меня еще со времен 90-х, там, конца 80-х, когда ты в мороз, вот эти джинсы псевдоамериканские, где-нибудь на рынке.
На Покровском рынке.
Непонятном месте. Да. Вот это такая ассоциация 90. У меня до сих пор, когда я вот где-то жмусь там в этом, перед зеркалом в какой-то примерочной, я не люблю именно поэтому. Поэтому я в каком-то смысле даже благодарен самоизоляции, что у меня порвались уже кроссовки, у меня остались ботинки, правда, слава богу. Мне надо, конечно, идти за кроссовками, но я благодарен, что мне не пришлось все это время ходить в торговые центры.
Ну вот, знаете, нет, есть же еще такая штука, Кать. Ну, слушай, примерить-то можно сейчас, мы же понимаем, что мы сейчас в этих во всех гаджетах, сейчас даже есть специальные программы. Я понимаю, что, конечно, не все будут ими пользоваться, этими программами. Это как пока что сейчас, это как такое, знаете, баловство. Но по сути, если мы говорим, что мы можем пойти, да, для кого-то, может быть, даже это как психологическое. Вот лично для меня, я тоже не шопоголик, я очень не люблю ходить по магазинам. Тем более, ненавижу торговые центры. Они меня раздражают, раздражают люди, дети. Ну, ты же понимаешь, что, например, если... Это я сейчас не про себя, у меня, например, нет семьи. Но если я же вижу, наблюдаю. Люди едут в торговый центр, да? То есть ты если говоришь, что там, да, мы боимся, там, не знаю... растратиться там в этих торговых центрах. Ну, действительно, туда приезжают всей семьей. Там один ребенок будет кричать «купи мороженое», второй будет кричать «пойду, пойдем в кино». И получается, что люди там зависают. То есть тут я вот считаю, что все-таки вот будущее не за вот этими сейчас торговыми центрами. Их действительно очень много. Их очень много в центре. Они не нужны в таком количестве сейчас.
Давай скажем, что люди зависают и в онлайн-магазинах, да, и какие-то спонтанные покупки, которые мы делаем в торговых центрах, мы делаем их также и онлайн, и еще, наверное, и больше, потому что если у нас есть достаточно свободного времени, никуда не выходя из дома, мы выходим на сайт, тут же всплывает контекстная реклама, мы заказываем, а если там еще какие-то скидки, и в итоге ценник, ну, чек оказывается просто иногда совершенно запредельный. Я, например, знаю людей, которые могут вот за этим занятием провести, ну, куда больше времени, чем ты бы смог провести вот реально.
Ну, днями, конечно, это теми же днями, Кать. Но просто если мы говорим о том, что если кто-то хочет разгрузиться и пойти себе что-то купить, то для этого просто у нас нет этой моды. Мне кажется, она появится, потому что сейчас люди уже начали как раз на это обращать внимание.
Наверное, знаете, есть, вот... Маш, просто, может быть, ты ее пропустила, я, может быть, тоже. Я, на самом деле, сейчас вот думаю про своего ребенка, который в торговом центре, знаете, вот эти зоны сумасшествия для детей, вот это вот любимое место. И для родителей, наверное, тоже, потому что сдал его туда и забыл на час. У нас есть спорное сообщение от слушателя. Доставка увеличивает стоимость товара. Я лучше сам скажу. Нет. Открытие торгового центра не означает, что нужно там зависать. Доставка, наоборот, удешевляет. Вы не представляете, уважаемые слушатели, сколько стоит аренда помещения и сколько там в наценке товара стоимость этой аренды.
В том-то и дело, вот.
И есть, например, кинотеатры, которые мы тоже уже упомянули, да.
Ну, просто о торговле, Кать, вот по сути есть вот эти маленькие магазинчики, которые сейчас очень модны как раз-таки. Мы можем там прийти и пообщаться в небольшой без толпы, мы можем там доверительные отношения какие-то даже выстроить. Тебе...
Ну, я хожу
это
в магазин
не масс-маркет, и это очень круто.
За покупками, не за общением.
Но если, ну... Да, хорошо.
По делу.
По сути, есть такой вариант. А кинотеатр... Да, если кинотеатр, если мы говорим о кинотеатрах...
Ну, кинотеатры – это отличная...
А кинотеатров?
Да, это отличная возможность
посмотреть
на большом экране с хорошим звуком в компании какое-то кино. Вот, например, для меня очень часто просто необходимо после просмотра картины обсудить ее, ну, просто чтобы проговорить какие-то, сформулировать свои впечатления, иначе у меня
Это же можно сейчас сделать на просмотре онлайн, тем более. Мы же все прекрасно понимаем, что еще до, например, вот в моей практике я ходила в кинотеатры, там, в субботу, например, я могла одна собраться, пойти, это специально, это был прям ритуал такой, вот если какая-то премьера, если хороший фильм, я иду в кинотеатр, но меня еще до карантина, скажу честно, начало бесить поведение людей, это было уже давно, потому что ты приходишь туда, люди опаздывают, на часы опаздывают, начинается хождение по залу, начинается смех непонятный, я понимаю, что это кино не театр, я понимаю.
Кино, но... Оно перестало быть такой святыней, да, это согласен с Машей, когда мы ходили в кино, это была церемония.
Да. Но, не знаю, мне кажется, если я иду на какую-то картину, которую мне важно, чтобы никто мне не мешал, я беру билет на какой-то ночной сеанс, где сейчас есть такая возможность, точнее, она скоро появится, я надеюсь, да, гарантированно будешь сидеть в пустом зале.
Важно подумать, что происходит на ночных сеансах в кино, я даже не знаю, успеем ли мы это обсудить. Давайте сейчас по финальным реплике. Давайте топите за то, что каждый из вас хочет вернуть или не хочет наоборот.
Кать, давай ты, давай. Мы хотим театры вместе, мы хотим вернуть театры, потому что без них невозможно. Это целый ритуал, как мы поняли, потому что действительно, даже если кто-то не часто ходит в театр, но все равно у нас это как элитарность.
Совершенно
такая, да?
Точно. Это то, что не заменит, конечно, никакой онлайн-платформа, никакие решения. Я за то, чтобы вернуть кафе и кофе, вот какие-то кофе-брейки совместные, потому что без этого, честно скажем, тяжело.
А я за то, чтобы все-таки вот уже поскорее открылись все парки, и мы смогли там и бегать, и просто гулять, и встречаться там с друзьями. И, может быть, даже, знаете, вот эти вот пикники устраивать, потому что у нас, по сути, это даже, может быть, в каких-то лесах там, да, в удаленных зонах это принято, но вот в городских таких я бы буду за вот эти вот вещи.
Я понял, понятно. Нам мы сейчас закругляться уже. Все чаще хочется гулять не за столом, а в тихом парке, как пел Розенбаум когда-то.
Да.
По поводу опроса. 26% наших слушателей могут не возвращаться в ресторан, и я в целом их поддерживаю, как-то я уже там не был давно, и, в общем, не скучаю, если честно. 8% в салон красоты. Тут как бы обобщенный вариант, парикмахерскую постричься не мешало бы, если честно. Я думаю, что не только я зарос, но и многие наши слушатели. 7% на работу, остаются на удаленке. 11% готовы отказаться от торгового центра, не то чтобы готовы, видимо, может быть, даже, в общем, не очень туда хотят, а может быть, и не ходили. 1% в парке, Маша, это твои, видимо, оппоненты, не нужно людям ходить в парк. И 47% верните все и поскорее. Это почти половина. В общем, как бы люди, которые не готовы от всего этого отказываться. На этом все.
Информбистро с Николаем Осиповым. Информбистро с Николаем Осиповым.
Продолжаем эфир. Сейчас, пожалуй, о самом главном, в частности, о вакцине, которой все ждут, потому что от вакцины зависит наш образ жизни в ближайшем будущем. Тот образ жизни, который мы обсуждали буквально до выпуска новостей. Вакцина – это не только работа ученых, это еще и инвестиции. Как раз сегодня президент Владимир Путин встретился с Кириллом Дмитриевым, главой Российского фонда прямых инвестиций. И Кирилл Дмитриев рассказал об инвестициях в разработку вакцины и препаратов против коронавируса.
Но начать хотел бы, конечно, с наиболее актуальной, а именно темы борьбы с коронавирусной инфекцией. Знаю, что вы включились в эту работу и вместе с партнерами, в том числе с японскими, насколько я понимаю, партнерами, создали достаточно эффективно работающую тест-систему. Пожалуйста.
Евгений, спасибо большое. И действительно, вы нам поручали сфокусироваться на борьбе с коронавирусом и мобилизировать РФПИ на борьбе с коронавирусом. И наша экспертиза наших партнеров позволила отобрать лучшие российские технологии и мировые технологии на борьбе с коронавирусом. И РФПИ, а многие в шутку настали уже называть Российский фонд противовирусных инвестиций, стал фокусироваться на 5 ключевых направлениях деятельности. Это тестирование, препараты, медицинское обслуживание, вакцины и сопутствующие онлайн-услуги. И мы сфокусировались на этих направлениях, потому что мы считаем, что они помогают и сохранить здоровье россиян, и восстановить активную экономическую деятельность. Что касается тестирования, то мы видели, что многие страны сфокусированы на массовом тестировании, инвестировали в российско-японскую систему тестирования и стали первой российской частной системой, которая зарегистрирована в России. Соответственно, уникальность системы в том, что она за 30 минут может дать такой же точный тест, как и другие такие же точные системы за срок более чем 2 часа.
И что касается ситуации по коронавирусу, может быть, первый выпуск за много недель, когда цифры не стал сразу озвучивать, возможно, просто потому, что уже, немножко отходит на второй план эта тревога по отношению к статистике. Но, тем не менее, приведу. Данные по коронавирусу за эти сутки 8726 по стране, выявленные диагнозы за сутки по России. В Москве 1855. На неделе столица перешагнула своего рода психологическую отметку. Число новых диагнозов уже несколько дней не превышает 2000. Доля Москвы в общей статистике продолжает снижаться. Но общие цифры, хотя и не растет, но удерживаются за счет регионов, где наблюдается рост. И там, как, например, в Сибири, вынуждены были объявлять о продлении карантинных мер. В Москве же, напротив, меры смягчают. На неделе открыли первые храмы. Храм Христа Спасителя, Елоховский собор. Верующих, правда, немного, но не связано с тем, что люди не идут. Просто внутри все в разметке для соблюдения социальной дистанции. Храм открывает Подмосковье. Начали работать торговые центры. В области даже открыли салоны красоты. Впрочем, магазины пока открылись не все. И многие сейчас решают вопросы аренды, долгов, которые накопились за время простоя. Ну, или просто полагают, что клиентов будет мало и не удастся отбить текущие расходы, потому что тут вот этот баланс, он, конечно, с точки зрения бизнеса важен. Но еще с точки зрения бизнеса некоторым теперь придется возвращать себе клиентов, которые уже забыли, наверное, или просто отвыкли от заведений, в которые раньше ходили, возможно, часто. Ну и в ближайший понедельник мы услышим, возможно, что еще можно изменить в жизни столицы. Это анонсировал мэр Сергей Собянин, и он же предупредил, что ситуация сейчас такова, что, например, маски и перчатки, видимо, с нами останутся надолго. Вот о том, какой график у нас будет, график смягчения ограничений, мэр рассказал в интервью нашим коллегам с телеканала «Россия».
Мы, несмотря на продолжающуюся эпидемию, несмотря на угрозу коронавируса, все равно должны приспосабливаться к этой ситуации и начинать жить нормальной жизнью. Санитарные ограничения, ограничения по самосохранению людей, они будут оставаться. Оставаться, мне кажется, еще не один месяц точно. Но вот вернуться к нормальной, полноценной жизни, включая и работу ресторанов, кафе, гостиниц, всего туристического бизнеса, и тех же фитнес-центров, и свадеб, и так далее, все это надо шаг за шагом возвращать. Сегодня наступило время, когда такой график уже можно составить. Я думаю, что с учетом того, как мы проживем эту неделю, в понедельник, о таком графике поэтапно можно уже будет сказать. Более того, я считаю, что такой график уже можно составить на июнь месяц до 1 июля. То есть поэтапно до 1 июля максимум ограничений, которые существуют сегодня в городе, можно будет снять.
Ну, и, например, в перчатки и маски уже на неделю отменили в Петербурге. Там теперь это рекомендация, но не обязанность. Но для публичных мест сохраняются санитарные нормы. Их, правда, соблюдают не все. Уже десятки заведений получили замечания по этому поводу. Олег Яхонтов, наш сапкор в Петербурге, следит за режимом безопасности в северной столице.
Выполнение режима повышенной готовности в Петербурге проверяется постоянно и в целом выполняется. Все-таки в Петербурге живут в основном законопослушные люди, но тем не менее каждую неделю фиксируются точечные нарушения, связанные с работой предприятий и организаций, которые должны быть закрыты. Прежде всего это сфера торговли, которая реализует товары не первой необходимости, это объекты сферы услуг и общепит. Нарушения есть везде. Например, оказались открытыми магазины игрушек, одежды, постельного белья, канцтоваров, электроинструментов, цветов, подарков, косметики, парфюмерии, бытовой химии и даже рыболовных товаров. Также проверяющие нашли работающие парикмахерские и кафе. Причем, например, на Невском проспекте закон соблюдается на все 100%. Однако стоит отойти от главной городской магистрали, и можно найти работающее кафе, бар или кофейню. Я сразу скажу, это не носит массового характера, но встречается. Например, инспекторы обнаружили посетителей в кафе на Большой Конюшенной улице, в двух шагах от Невского, в трех барах на улице Рубинштейна. В отношении их хозяев составлены протоколы. Причем изначально кафе позиционировали себя как торгующие на вынос. Но зачастую, особенно когда в заведении есть какой-то второй зал, он находится за углом, он не просматривается с улицы. Там просто ставят столики и пускают посетителей, что безусловно является нарушением. Интересно, что иногда о подобных нарушениях инспекторы узнают из интернета. Например, девушка, которая ведет свой блог о кофе, приехала из Москвы в северную столицу. По ее словам, она не знала о петербургских ограничениях. И нашла работающую кофейню, о чем она немедленно рассказала в интернете. Уже через некоторое время всем объявили, что кафе закрывается, всем выдали заказы с собой, и в итоге клиенты спасались от проверяющих через заднюю дверь, через черный ход. Но хозяева кофейни, естественно, все равно получили протокол. Почему? Потому что инспекторам попытались объяснить, что кафе работает по правилам, но в ответ были продемонстрированы посты в интернете посетителей кафе, на которых четко видно, что в разгар пандемии в зале сидит множество людей, почти все без масок, что и понятно, люди пьют кофе. Разумеется, все понимают тяжелую ситуацию, в которую попали многие представители малого и среднего бизнеса, целые сферы, например, услуги или общепит, но есть принятые правила. Dura lex, sed lex. Закон суров, но это закон.
Ну, еще на неделе президенту представили план восстановления экономики, тоже в глобальном смысле, от частных вот проблем с кафе, с ресторанами, с мелким бизнесом. Например, Мишустин рассказал о мерах поддержки. Общий национальный план содержит около 500 мероприятий. Стоимость его реализации примерно за два года составит около 5 триллионов рублей, доложил премьер. И там есть три этапа. До конца третьего квартала этого года надо стабилизировать ситуацию. До второго квартала следующего года завершить процесс восстановления экономики. Ну и в третьем-четвертом квартале 2021 года Кабмин рассчитывает выйти на устойчивую траекторию роста экономики, главное внимание к сфере занятости. Ну и еще на неделе решали, что делать с легкой промышленностью. Поддержка обещана тем, кто работает по белым схемам. Кабмину даны поручения увеличить субсидии на обслуживание кредитов предприятиям легкой промышленности до 1 миллиарда рублей. Ну и следует отметить, что многие предприятия не только выжили сами, но и оказали огромную помощь государству, потому что в кратчайшие сроки перешли на выпуск масок, перчаток и защитных костюмов для врачей. И еще на неделе стало известно, что в России появился препарат от коронавируса Авифавир. Это лекарство было создано на основе японского препарата. 29 мая оно было зарегистрировано, внесено Минздравом в список рекомендуемых для лечения. Пока, правда, временная регистрация. В тестировании препарата принимали участие 60 добровольцев всего, поэтому и временная регистрация. И примерно две трети из них показали нормальную температуру тела уже на третий день после заболевания. Сейчас проводят новые исследования. Препаратом уже заинтересовалась Всемирная организация здравоохранения. И еще одна группа добровольцев, об этом стало известно на неделе, принимает участие в испытаниях новой вакцины. Они начались. Пока о создании защитного препарата говорить рано, а вот Авифавир уже должны поставить в больнице к 11 июня.
Информбистро.
Сейчас к ситуации в США. Следили всю неделю. Беспорядки, погромы. Охвачена практически большая часть страны. Города маленькие, большие. В Нью-Йорке комендантский час. Все началось с гибели небезызвестного Джорджа Флойда, которого задержали так жестко, что он погиб. И после этого волна протестов вспыхнула по всем Соединенным Штатам. Мы про это уже подробно рассказывали, на что тут такие детали всплывают, на которые, наверное, следует обратить внимание. Это прежде всего, конечно, внутриполитические проблемы американских элит, о которых тоже рассказывали наши коллеги в своих программах, в том числе Дмитрий Дробницкий. Но вот что сейчас выплыло на первый план, это, конечно, такое промо, которое использовали для рекламы этих протестов, в частности, истории с девочками. Винта Ама Роджерс, ей 7 лет, она сейчас, в общем, звезда соцсетей и такой флаг и знамя этого протеста. Предлагаю сейчас просто послушать фрагмент выступления, там даже не нуждается он в переводе, все, в общем, и так, наверное, поймут. Маленький ребенок, который агитирует за протесты. Ребенок, которого вывели на этот протест, и который, может быть, 7 лет, я не знаю, насколько она способна отдавать себе отчет о том, что происходит. Но чернокожая девочка, которую сделали таким одним из символов этого протеста. В принципе, ничего удивительного в этом нет, потому что, если вспомнить, то многие уже вспоминали, и девочку Бану из Алеппо, которую тоже пытались сделать символом несчастья в Сирии, ну, естественно, символом таким особым, потому что все это подавали в русле, таким антиасадовском русле, были определенные политические цели у всего этого. Потом, правда, выяснилось, что девочка Банна из Алеппо не совсем девочка Банна, ну, вернее, образ-то девочки, а сочиняют все это некие взрослые люди. И вот еще одна, ну, видимо, для баланса выбрали уже белую девочку, это, опять же, США, имя ее неизвестно. Она выступала на одном из митингов и робко плачет и говорит о том, что да, права чернокожих и белых, они должны быть уравнены, и о том, что убивать чернокожих – это плохо. В общем, такие банальные вещи, конечно, для, наверное, для многих людей они банальными кажутся, но, видимо, не для Америки и, конечно же, не для тех детей, которых вот используются для продвижения этих митингов. Давайте послушаем фрагмент выступления этой девочки, ей 9 лет.
Don't cry, baby. Don't cry, baby. She's playing. Don't cry.
Get it out.
What's she talking?
Hey, hold on. We're here with
nine. It's okay. I'm redoing. Don't stop. You got this.
We got you.
My name is Aubrey Johnson, and I am 9 years old. And if I get it, you should get it. It is very.
Take your time, baby.
It is very wrong to kill black people. Yes. Their lives should matter. Even black lives should matter.
Все это, безусловно, конечно, трогательно для тех, кто смотрит со стороны и проникается всем происходящим, потому что вот вам чернокожая девочка, вот вам белая девочка, баланс есть. Хотя сейчас многие уже говорят, и в том числе о белом расизме, это большая проблема для Соединенных Штатов Америки. Я просто сейчас проанонсирую, у нас в следующем, после новостей выпуска, будет интересное интервью с участниками этих событий, русскоязычными участниками. Ну, их называют русскими в Америке, это та самая русская мафия, их еще называют. Айк Газарян, владелец ресторана «Пушкин», который со своими друзьями взял в свои руки охрану заведения, потому что огромные кошмарные погромы прошлись по Сан-Диего. Казалось бы, спокойный городок, особо-то никому не нужный, но даже мелкие городки охватывают эти протесты. А видео-вариант мы обязательно выложим в наш телеграм-канал и на YouTube, в нашем канале. Кому интересно, посмотрите, там все это, конечно, сопровождается такими кадрами, тоже достаточно красочными. Ну и вот уже заявление Трампа по поводу всей ситуации, происходящей в Америке, о том, что полиция должна одинаково относиться к любому американцу, независимо от расы. Казалось бы, тоже такие банальные заявления, но и Трамп вынужден в каком-то смысле оправдываться за происходящее, и его оппоненты, естественно, тоже используют это в качестве повода для нападок на Трампа, потому что понятно, что все это используют в таких внутриполитических целях. Но возмущает, конечно, многих то, что именно детей используют для всей этой ситуации. Потому что 7 лет, 9 лет, вот эти девочки, которые неизвестно, что с ними будет, но это такая тенденция, наверное, современного мира использовать детей, потому что, опять же, я уже упоминал Грету Тунберг, которая рассказывала про свое потерянное детство, обвиняла взрослых. Вот сейчас, наверное, тоже какие-то девочки будут обвинять кого-то в том, что у них детство было испорчено. И это, безусловно, непростая история. К сожалению, часто экспортируемая на другие страны, что мы тоже уже имели возможность наблюдать, в том числе, наверное, в каком-то смысле на Россию. Сейчас мы прервемся, а потом, после выпуска новостей, послушаем интервью с нашими россиянами из Сан-Диего.
Информбистро с Николаем Осиповым.
Продолжаем эфир. И сейчас уж по американской теме, коль затронули ее, сейчас последнее заявление Трампа. Он заявил, что США в основном прошли эпидемию коронавируса. Правда, в основном США еще не прошли эпидемию погромов, беспорядков и протестов, которые охватили Соединенные Штаты, о чем уже говорил до новостей. И, пожалуй, такими двумя яркими персонажами на этой неделе стали два человека. Это безымянный пока что, может быть, его кто-то разыщет, полицейский из Америки, из Хьюстона, кажется, с татуировкой на левой руке слово «Россия». И почему-то это так много американцев удивило, по-моему, особенно журналистов, как будто американцы почему-то до этого считали, что русский не может быть американцем. Вот насколько американец способен быть русским, это вопрос. А то, что американцам, ну, само государство подразумевает, государство мигрантов, предполагает, что американцем может стать любой. Русский, мексиканец, еврей, грузин, армянин, да кто угодно. И еще второй персонаж, это, конечно же, Айк Газарян. Это тот самый хозяин ресторана «Пушкин», который с друзьями самостоятельно решил защищать свое имущество во время погромов, потому что пользы и помощи никакой от полиции не было. С ним связалась наша коллега Мария Скородилка. Их интервью уже размещено в нашем телеграм-канале «Вести ФМ Плюс», и прямо сейчас оно в эфире «Вести ФМ».
Айк, здравствуйте. Давайте сейчас я представлю. Это как раз-таки тот человек, который вместе со своими друзьями защищал русский ресторан «Пушкин» в Сан-Диего от вандалов, вот этих вот демонстрантов, которые надвигались, шли толпой. Вам удалось, по-моему, собрать 10 человек, да, из друзей. Вы взяли оружие. Что было дальше? Расскажите нам кратко.
Ну, мы обсуждали наши планы внутри, естественно, на тот момент, что будет, если они пойдут в нашу сторону, потому что они все кружили вокруг да около. Было много маленьких групп, но не было такой большой группы. И в какой-то момент я просто сделал очередную запись на Facebook Live, и в этот же момент буквально совпадение такое, что огромная группа людей пошла на нас. Вот. Но мы сделали все так, как строго договаривались по плану, то есть наши ребята стояли на улице, человек 8-10, ну и двое было внутри с дробовиками. У окон специально, чтобы проходящие видели, что как бы здесь есть оружие, и чтобы ни у кого не было никаких идей ломать нам окна или пытаться кого-то ограбить из наших соседей.
Вас назвали как раз-таки русской мафией, а вы ответили, что мы не русская мафия, мы просто любим борщ, да? Почему как раз-таки вас, как вы думаете, так назвали?
Вы знаете, здание напротив нас живут американцы, и, видимо, один из них увидел, как мы стоим во время вот этого нашествия, и он сфотографировал нас и выложил это в соцсети. И эта фотография, она, естественно, пошла вайрал везде. Ну, когда американцы называют тебя русской мафией, я к этому уже привык, потому что для них все русская мафия, то есть это все фильмы, то есть, русских всегда показывают в фильмах либо бандитами, либо мафией, в принципе, вот, как бы все, либо космонавтами, может быть, если повезет. Вот, и поэтому, как бы, вот, русская сразу ассоциация у них — это либо мафия, либо матрешки, либо медведи. Поэтому, если бы они нас назвали русскими медведями, я бы, наверное, точно так же не удивился бы.
А вообще, вот в вашем городе, насколько я понимаю, в Сан-Диего, там есть проблемы расизма? То есть там же живут, наверное, и латиносы, и темнокожие, и светлокожие все. Вот какая-то проблема есть вообще?
Проблемы как таковой в нашем городе нет. У нас довольно мирный городок, поэтому вот то, что произошло, наверное, переполошило весь город. Вот. А проблема расизма, она существует на каком-то уровне вообще в Америке, конечно. Это одна из тем, на которой можно говорить, конечно. Вот. Но тут уже в нашем городе нету проблемы расизма, но, как известно, во всех городах люди стали выходить на улицы, протестовать. Вот. И просто есть люди определенные банды, которым это все выгодно, и они, естественно, поняли, что на это можно заработать. Вот. Естественно, сам факт, что коронавирус 2 месяца не давал людям выходить из дома, тоже посодействовал этому всему.
А вообще, когда вы поняли, что нужно все-таки браться за оружие, потому что все-таки действительно это такой прям, отчаянный уже шаг. Были, может быть, какие-то нападения или угрозы раньше, или такого не было?
День до этого, то есть мы вышли с оружием в воскресенье, а в субботу напали на другой район нашего города. Этот район называется Ламеса, там, кстати, живет очень много русскоговорящих, которые приехали давно сюда. В этом районе тоже вроде все началось спокойно, но в какой-то момент начали поджигать, то есть сожгли 2 банка, сожгли JP Morgan Chase, сожгли US Bank, потом начали сжечь просто малые бизнесы. То есть была фирма архитекторов, там, просто архитекторы, план чекс и прочее, и они подожгли его. Причем они подожгли его на лайв. Был человек, который вышел лайв на Facebook, за ним наблюдало порядка 120 тысяч человек в городе. И он несколько раз говорил, что типа я не с ними, я просто записываю, что происходит. И было видно, как забегали молодые ребята туда и подожгли, просто-напросто подожгли от нуля до самого конца это здание, прям с самого начала. Они пользовали свои баллончики с краской, зажигалку и, естественно, сделали себе небольшую такую сварку и подожгли все здание просто-напросто. А потом начали ломать местные бизнесы, начали ювелирный магазин полностью вытащили, вот, начали ломать магазины другие, витрины, рестораны, кафе. Я, когда на утро проснулся, мне было интересно, я поехал в этот район посмотреть, что же там произошло, и я был удивлен, потому что Ну, я приехал, и этот район сожгли, как будто там была какая-то война. Это как будто я был в Багдаде, а не в Америке. Люди, я видел, как владельцы магазинов вышли. Многие начали баррикадировать, то есть все свои здания. А я видел несколько людей, которые стояли уже с оружием. И было понятно, что мне нужно сделать то же самое, если я не хочу ту же самую участь. Вот. Я позвонил своим ребятам, и на следующий день, естественно, объявили, что будет еще один митинг, и он будет рядом с нами. То есть буквально в двух кварталах от ресторана «Пушкин». Поэтому я позвонил своим друзьям, и самые смелые тут же приехали, буквально в течение часа.
Ну, то есть, по сути, вы взяли на себя вот эту вот как ответственность, не знаю, роль полицейских. Что полиция как раз-таки делает? Никак не реагирует или все-таки помогает? Не знаю, какая реакция от нее была?
Полиция не успевала. Просто-напросто полиция не успевала делать ничего. То есть они разгоняли других протестующих, видимо, и какие-то ребята, которые поняли, что рядом нету полиции, они решились на вот эти погромы.
А вот смотрите, после того, как вы начали рассказывать обо всем, что происходит в соцсетях, все очень красочно, ярко, вот эти вот прямые эфиры, стримы, как к вам начали относиться люди и знакомые, и друзья, и вообще, может быть, посторонние, что говорят? Какой отзыв?
Поддерживать, все начали поддерживать. То есть основная масса русскоговорящих здесь, они полностью поддерживали меня, они знают ресторан, у меня очень много друзей, вот. Ну, все просто присылали, что молодец, молодец, молодец. То есть никто ничего плохого не сказал. Ну, было пару человек, которые сказали, что тебе твоя жизнь не важна, зачем, надо было просто дать им разбить свой ресторан, но я с этим не согласен. Я хочу посмотреть, если кто-то отдал 5 лет своей жизни, чтобы что-то сделать, и это место все любят, чтобы они дали просто так, чтобы это место сожгли. А полицейских как не было, так и не было. То есть они были большими группами, они сдерживали, может быть, в других районах или в других каких-то кварталах их. Но эти группы делятся так же быстро, как они собираются. Поэтому, когда на нас шло, не знаю сколько, 1000 человек, может быть, не было ни одного полицейского рядом, ни одного.
То есть это все стихийно, может любой собраться, получается, да, и устраивать вот такие вот митинги, да, и остановить их почти невозможно.
Они перекрывают улицы, и полицейские просто-напросто не успевают. И в тот момент, когда они шли к нам, по дороге они разбили 7-8 магазинов.
А какова вообще сейчас ситуация в городе? Сейчас уже спокойнее или все еще продолжает какая-то такая быть обостренная?
Значит, воскресенье, суббота, воскресенье, понедельник было обостренное. Вчера немножко успокоилось. Сегодня, насколько я знаю, никто не собирается. Я слышу, что в эту субботу опять могут они выйти. Я надеюсь, что это не так, потому что нам вот только неделю назад дали открыть ресторан после коронавируса. Мы поработали 5 дней, и нам снова пришлось его закрыть. То есть для нас это огромные потери денег, продовольствий. То есть надо все заново переделывать, выкидывать, естественно, всю еду, которую мы до этого заготовили. Это очень, конечно, неприятно.
А может быть, какую-то вы поддержку получили от властей, от местных? На что рассчитываете или ничего пока?
Вы знаете, да, на следующий день мы снова с ребятами собрались, и у нас есть местный русскоговорящий полицейский, который пришел, и который полностью нас поддержал. Он прекрасно знал, что у нас в ресторане есть пистолеты, ружья и прочее, и он сказал, что он удивляется, что больше людей не делают то, что мы делаем. Он сказал, я бы сам хотел, чтобы все бизнесмены вышли и встали перед своими ресторанами и бизнесами и дали отпор, потому что мне кажется, это даст отпор больше, чем слезоточивый газ или бить их дубинками, потому что только их злит и...
А как вот сейчас там в городе, что вообще функционирует, что можно купить, есть ли какие-то отличия до того, как это было до пандемии и сейчас, уже с протестами, и когда это все вместе?
Да, до пандемии у нас наш город, он туристический город, то есть рядом с нами есть огромная конвенция, то есть здание конвенции, то есть там приезжают по 50, по 100 тысяч человек. Естественно, все, кто в даунтауне, от этого имеют очень большой заработок. Вот. А началась пандемия, естественно, отменили любые какие-то конференции, конвенции, все это закрыто. Вот. А нам пришлось закрыться, естественно, тоже на 2 месяца. Вот. Но бизнесы были закрыты просто, никто не баррикадировал окна, да. Как только в субботу подожгли часть города Ломесы, то местные все тут же, естественно, пришли с утра пораньше и начали забивать все окна. И такое чувство, будто город просто, наш район просто вымер, потому что ты идешь, и все, что ты видишь, это ДСП, это доски. Многие пишут на своих окнах, типа, мы тоже за вас, Black Lives Matter, пожалуйста, не ломайте наш ресторан и прочее. Вот, я не знаю, насколько это поможет, но я надеюсь, что это поможет тоже. Ну, конечно, очень... Ну, никто не хочет выходить, никто не хочет идти в ресторан, никто не хочет гулять, когда вот, ну, происходит такое. То есть, мне кажется, начнут сейчас, надеюсь, снимать вот эти все деревянные затворы, и Даунтаун опять снова заживет своей жизнью.
Там сейчас от властей уже появилась такая, ну, как бы сказать, информация, что за вот этими протестами уже нашли русский след в этих протестах. Вот как раз-таки что говорят нормальные американцы, обычные американцы? Согласны они с этим или нет? И вообще, да, что-то...
Нет, американцы не согласны, потому что, ну, уже сколько можно пугать русскими? Русские – это как будто какая-то баба-яга, которые постоянно пугают СМИ. То есть, если заметите, это будет только либеральный демократический канал, не республиканский. Наверное, ни один республиканский канал не вышел и не сказал такое. Вот. Где русские, где вот эти протестующие? Ну, это вообще совершенно разные вещи. Сначала говорят, что выбрали Трампа, помогли Трампу стать президентом, потом еще что-то, третье, четвертое. То есть, ну, мне кажется, либералы и демократы, они будут пользоваться все, что они могут. Просто я не понимаю, насколько, за каких идиотов они считают людей, чтобы вот постоянно какую-то фигню их кормить, и чтобы люди, ну, верили в это. Но это просто идиотизм. Убили черного, это всегда было такое, что каждый раз, когда прилюдно на камеру погибает какой-то черный, начинаются протесты в каком-то городе, в одном городе, во втором городе. А в этом случае они пошли во всех городах. То есть такого еще не было. Обычно было там, пойдут где-то что-то поломают, что-то заберут. Но это был... именно в том городе, в котором это произошло. Но никак не в других штатах уже, а особенно в других странах. Насколько я понял, в Англии уже начинаются протесты. Причем тут Англия...
Ну, уже начались протесты, да, и во Франции, да, и в Великобритании уже, да, начались эти такие же почти протесты.
У них, у полицейских, даже нету пистолетов. Я не знаю, им будет, конечно, сложнее без оружия разбираться с этой массой людей. Вот. Но мы свое простояли...
Вы прям большие молодцы, потому что мы даже здесь, в Москве, сейчас вами гордимся. Мы вот видели эту историю и сразу ее подхватили, нам сразу захотелось с вами поговорить. Правда, очень приятно, молодцы. Какая Спасибо. У вас там погода сегодня?
Погода, ну, у нас тепло, у нас лето началось уже месяц назад, я бы сказал. Ну, плюс 25, наверное, плюс 27. Очень тепло, очень приятно, и хочется видеть жизнь, хочется видеть людей. Потому что у нас такой город, у нас пляжи со всех сторон, то есть это люди в шортах, в тапочках, без масок, без ничего, и хочется уже вернуться в нормальное русло, в нормальную жизнь.
Мы тоже хотели бы, чтобы уже скорее все это закончилось. Это был Айка Газарян, спасибо вам огромное. Владелец ресторана «Пушкин», да, в Сан-Диего, правильно?
Да, спасибо большое, ребята.
Спасибо.
Ну, для тех, кто не успел или хочет послушать это интервью, еще раз что-то не услышал, в нашем телеграм-канале «Вести FM Plus» всегда, пожалуйста, как раз сейчас все это размещено, можете увидеть. Закончил наш коллега Мария Скородилко разговором о погоде с Айком Газаряном. Как раз сейчас о погоде в России, в частности, в Москве. Предупреждение о непогоде действует до 10 вечера, будьте осторожны. Грозы, град, ветер, уже около 10 деревьев повалено. На некоторых улицах проблемы с движением именно из-за поваленных деревьев. Вообще по всем регионам что-то несусветное творится на неделе. И в Грозном был жуткий ураган, в других регионах. О погоде, о предупреждениях, тем более, что сейчас в европейской части обещают знойную жару, а это уже проблема, потому что вроде как еще носить в большинстве регионов необходимо. Не всем просто будет усидеть на самоизоляции, поскольку она все еще сохраняется во многих регионах. О погоде Александра Писарева.
Выходные будут жаркими. В прямом смысле в европейскую часть страны идет жара. В Петербурге будет на 5 градусов выше нормы, в Псковской и Новгородской областях даже на 10. В Москве на следующей неделе температура может подняться до 31, а по некоторым прогнозам и 33 градусов. Пока россияне готовят шорты и купальники, специалисты – противопожарное оборудование. Не исключено, что это лето будет таким же засушливым, как и в 2010-м. А тогда запомнилось оно не загаром и теплом, а рекордными пожарами, в которых погибли миллионы гектаров леса и удушливые смогом в столице. Для катастрофических последствий, по оценкам экспертов, достаточно 10 жарких дней подряд. А они у нас будут. Синоптики обещают, что аномальная жара не уйдет до конца следующей недели. Негативную роль может сыграть и ослабление ограничительных мер из-за коронавируса, если все выйдут на шашлыки и пикники. Такие встречи опасны не только пожарами, отмечают врачи. Отдыхать, даже если разрешили не носить маски, лучше по всем гигиеническим нормам и с правильным санитайзером. Руки на природе часто мыть негде, говорит руководитель отдела клинических исследований исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
Необходимо и ношение масок, и ношение перчаток, и обязательно использование дезинфицирующих средств. Нужно обращать внимание, чтобы концентрация спирта была не менее 60, а лучше не менее 70%. Если используем перчатки, то не только руки необходимо дезинфицировать, но и периодически перчатки. Обязательно соблюдать дистанцию. Не менее 1,5, лучше 2 и больше метров, если не члены одной семьи не проживают вместе.
Впрочем, жители некоторых регионов сейчас волнуют вовсе не шампуры и мясо, а спасение своего имущества. По стране прокатилась серия ураганов. Торнадо появился в Пскове. Для северо-запада это крайне редкое явление. Воронка начала закручиваться во дворе жилого дома и двинулась в сторону гаражей. С них срывала крыши, обломками повредила несколько машин. Обошлось без пострадавших. А вот в Чечне травмы получили больше 20 человек. Среди них 9 детей, 3 остаются в больницах. Порывы до 30 метров в секунду уносили кровли и валили деревья. В сети десятки роликов. Слова комментаторов часто уносит ветер. На одном из видео мужчина едва успевает пригнуться от летящей секции металлического забора. Ветер на несколько часов оставил без света почти 200 тысяч человек в 3 районах. Ураган не пощадил весь Северный Кавказ. В Северной Осетии повреждены 20 зданий, школы, частные и многоквартирные дома. Пострадали 11 человек. Больше всего досталось Беслану. В Кабардино-Балкарии 1 погибший. Его задавило упавшим деревом. Порывы разбили окна и разрушили фасад госпиталя для больных коронавирусом. В Дагестане упали десятки деревьев. В Ингушетии улетали заборы и крыши. Без электричества на время оказались 70 тысяч человек. Причем стихия готовится зайти на второй круг. На Северном Кавказе ждут грозы и ветер до 28 метров в секунду. Бушевать природа будет несколько дней. А на Ставрополье продолжают устранять последствия мощного ливня. На столицу края вдобавок обрушились град и гроза. Автомобили не ехали, а плыли по дорогам. Ливневки не справлялись с потоками воды. Застрявшую малолитражку несколько велосипедистов буквально вынесли с проезжей части на руках. Еще один снимал.
Чешуе, как жар, горя. 33 богатыря.
На одной из улиц размыло траншею. Там велись дорожные работы. В гигантскую яму провалились несколько автомобилей. А жильцы одной из многоэтажек вычерпывали воду из своих квартир. Грешили на то, что не выдержала крыша. Однако позже выяснилось, виноват был забитый канализационный стояк. В начале мая на Ставрополье вводили ЧС из-за засухи, сильнейшей за последние 60 лет. Даже вызывали дожди. Самолеты распыляли специальные реагенты. Видимо, природа решила выдать все, что накопила, за один раз. А вот в Мурманской области воды не просили, но получили. В Кольском районе тоже режим чрезвычайной ситуации. Уровень рек подобрался к критическим значениям. Смыло 2 моста через реку Кола. Движение из-за разлива воды пришлось перекрыть на 2 трассах. Затопило несколько поселков. Люди покидали дома на лодках. Под воду ушло одно из кладбищ. Похоже, испытывать нас природа будет все лето. Сезон обещают в целом теплый, но с резкими переменами. От жаркой сухой погоды до похолоданий с осадками. Александра Писарева, Вести ФМ.
Ну, напоследок еще раз, будьте осторожнее с погодой, внимательнее к прогнозам. И небывалое происходит в Москве. Казалось бы, индекс самоизоляции 2 балла. Ну, не так плохо, не идеально, конечно, но с учетом снятия части ограничений. И впервые за много недель, если не месяцев, 7 баллов пробки. МКАД стоит на западе, на востоке. Граждане, не выходите так быстро из самоизоляции. Всем хороших выходных. То ли еще будет на 12 июня, День России, когда нам предстоит пережить целых 3 выходных. Прямо сейчас послушаем новости.